Говорит Радио Свобода, в Москве 17 часов 7 минут.
На волнах Радио Свободы вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде, за режиссерским пультом Наталья Флоринская.
Примерно через минуту в нашем цикле обозрение Елены Фанайловой «Книжный угол».
Сегодня речь пойдет о новом романе Татьяны Щербины. Он называется «Запас прочности».
Затем наша новая рубрика «Моя неделя», в которой известные российские общественные деятели рассказывают о том, чем им запомнились минувшие 7 дней.
В этом часе герой рубрики – известный художник Олег Кулик.
Далее в нашем эфире программа Тамары Леленковой «Мужчина и женщина».
Ее героиня – мадам де Лафайет, автор первого любовно-психологического романа.
И это, между прочим, 17 век. А после краткой сводки новостей – программа «Радиоблог». Алексей, о чем сегодня будет разговор?
Сегодня речь пойдет о взаимодействии блогов с традиционными средствами массовой информации. У нас в гостях Вячеслав Варванин, директор по развитию новостного ресурса «Лента.ру».
Итак, примерно через 9 минут программа «Мужчина и женщина», а сейчас предлагаем вашему вниманию обозрение «Книжный угол». Наша коллега Елена Фанайлова беседует с Татьяной Щербиной, автором романа «Запас прочности».
В вашей книге два времени – прошлое историческое и настоящее историческое время. При этом прошлое богато деталями, насыщено, расцвечено, выглядит как кинематограф. А современная история, то есть история молодой женщины, чья юность приходится на советские времена, а, соответственно, взрослая, сознательная, творческая, профессиональная, состоявшаяся жизнь на годы перестройки и на 90-е годы, дана скорее как история души, история странствия духа. Вы сознательно перед собой такую задачу ставили?
Нет, современная вся линия, она возникла даже позже, в процессе того, как я это писала, потому что изначально я хотела написать именно про этот исторический период, 20 век в России, но особенно начало, то есть вот революция. Но меня это стало интересовать с такой психологической точки зрения. А как себя чувствовали люди? И почему вот какие-то, ну, нормальные там молодые люди, почему они пошли в эту революцию, все это поддерживали, участвовали, восхищались? Что тогда происходило в них? А поскольку моя бабушка была революционеркой, она именно в 15 лет ушла в революцию, она была из такой благополучной семьи вполне, то у меня есть некоторые архивы, очень небольшие, поскольку все уничтожалось, письма, фотографии там, и так далее. Страх был невероятный. И даже, например, кто был отец моей матери, соответственно, муж первой бабушки, этого не знал никто, вплоть до ее смерти в 65-м году она умерла. То есть это вот даже тогда нельзя было произнести вслух. То есть вот мой дед, который умер гораздо позже, он этого не знал. Например, фотографии ее собственного отца, бабушки, в силу того, что он был тоже очень близок к этому всему делу революционному, но потом стал плохо относиться к Сталину, с тех пор вообще ни единственного его изображения нет. Они все со всех домашних, например, фотографий вырезан. То есть меня интересовали вот эти вещи, как это все просто на чисто камерном, личном, психологическом уровне происходит. Но потом, когда я стала это писать, эта вся ниточка у меня протянулась в сегодняшнее время. И я поняла, что вот это все, ну вот, скажем, те люди, которые жили в моем, ну при чем здесь все это, да, мы жили уже после Сталина, что это все тянулось именно на вот этих вещах сугубо личных, частных, и семейных, и любовных. Человек, может быть, и хотел бы жить как-то по-другому, но я это обозначила бы как роль истории в личности. Повторяется, к сожалению, круг, как бы один, по которому ходится.
Почему книга называется «Запас прочности»? Что вы вкладываете в это название?
Там есть персонаж, 4 поколения, вообще говоря, одной семьи. Вот это самое старшее поколение, то есть жившее до революции. Это был человек, который строил мосты. А это технический термин «запас прочности». И он обучал свою дочь, вот героиню этой книги, которая, собственно, вот пошла в революцию. Она это часто очень слышала. Про запас прочности, ну, в прямом, а, соответственно, и в переносном смысле. И отец объяснял ей, что это такое. Эта тема присутствует в том смысле, что, как у каждого человека есть свой запас прочности, так же у страны тоже есть свой запас прочности.
Татьяна Щербина. Роман «Запас прочности». Читает автор.
В эти годы, начиная с 1929-го, все жили по карточкам. Только Киров в Ленинграде отменил карточную систему, и это сделало его страшно популярным в народе. Удалось это ему за счет уменьшения количества жителей. И жители одобряли такой селекционный подход. Тем более, что в последнее время только и было разговоров, что о селекции. За столом у Нади тоже говорили о селекции. В конце 20 века те же чувства вызывало клонирование. «Виля, ты все про это знаешь», — говорила Надя. «Расскажи нам, скоро ли уже выведут эту породу коров, которые будут давать 100 литров молока в день, так что его хватит на всех? И про овец я читала, что селекция позволит состригать совцы по шубе в неделю, так что все мы будем одеты». «Не по шубе в неделю, а по шерстяной кофточке», — поправила Виля.
Говорит писатель Татьяна Щербина.
Когда мы говорим «Россия», то на самом деле это вообще очень разные такие образования, которые все время меняются. Это, знаете, напоминает, что человек, он что-то такое делает, потом, в этом смысле русский человек, он, многие, по крайней мере, так устроены, вот ему говорят: «А вот смотрите, вот вы 10 лет назад говорили то-то, делали то-то». «Что вы», — говорит. Ну, я знаю, например, людей, которые были коммунистами, яростными, порицали, это меня в частности. Потом я стала от них слышать следующее. «Проклятые коммунисты, ненавижу, там я рад, что пришел Горбачев, как я ждал того момента, перестройка, вот что нам надо». Потом, значит, появляется Ельцин, эти люди говорят: «Какое ужасное все-таки это было время, какой-то Горбачев все-таки ужасный, вот Ельцин – это да». И конец Ельцина, появляется Путин, и, значит, говорит, что Ельцин – это просто преступник, что он развалил страну. Какое счастье, что это время кончилось. Эти люди, они не помнят ни что они говорят, ни что они делают. Они рождаются заново. Вот в этом смысле некоторая такая вещь происходит и со страной. Она как бы все время проходит какой-то цикл, потом говорит: «Ой, нет, мы ошиблись, мы сейчас начнем сначала, все будем делать по-другому». Все предыдущее было ошибкой. Она все время молодая страна, подростковая, переходный период, поэтому у нас так все специфично, потому что мы не как другие, а мы только становимся на ноги. И это продолжается в течение уже многих веков. Ну и в каждый период, естественно, вытаскиваются из истории какие-то близкие данному историческому моменту мотивы. Как бы рифмы такие каждый себе выбирает произвольно. Вот при Петре Первом-то было вот правильно. Говорит: «Нет, это был злодей, а правильно надо делать». Не знаю, как при Александре II. Потом выяснилось, что Александр II вообще какой-то... И правильно, что его убили террористы, потому что он народа не понимал русского. То есть это какая-то такая чудная такая история, потому что если взять какие-то другие страны... Франция – это тоже страна, в которой была революция, которая была, ну, некими феодальными герцогствами, княжествами, потом монархией, потом республикой. Но, тем не менее, вот это единство, первый век там, нашей эры, вот это у нас во Франции вот было так, вот осталось от этого то-то. Вот Россия, она немножко другое образование. И, тем не менее, вот этот запас прочности, то есть, ну, вот так же, как мост построили, и вот в зависимости от того, что в нем заложено, он стоит. А здесь он все время на какой-то короткий период, и мост рушится, и надо снова его как-то строить, перестраивать, подпорки какие-то делать.
Следуя вашей логике, я бы сказала, что вот эта книга – это персональная попытка выстроить длинную историю хотя бы своей семьи, увидеть историю семьи и страны в некой перспективе.
Да, собственно, это и была вот задача – как-то прожить вот это внутри себя. Сколько я писала, например, статьи, и читала очень много всего, и думала, и так далее, но это не совсем другое, чем когда пишешь это как историю, когда ты входишь в это и это проживаешь.
На обложке книги старая фотография, мальчик и девочка.
Это фотография 1908 года, на ней изображена моя бабушка, 6 лет от роду, и её брат, который впоследствии был то ли убит, то ли... Ну, в общем, об этом там тоже идет речь.
Книгу «Запас прочности» Татьяна Щербина посвятила памяти бабушки. А читают роман люди самых разных поколений, в том числе и очень молодые, несмотря на полное отсутствие книги гламурных персонажей и коллизий.
На волнах Радио Свободы вы слушали программу Елены Фанайловой «Книжный угол».
Сегодня в 20 часов 7 минут, сразу же после выпуска новостей, повтор программы «Лицом к лицу». В гостях у Радио Свобода заместитель председателя Совета Федерации России Александр Торшин. Ведет программу Владимир Бабурин. Первый раз программы в эфире в воскресенье в 14 часов, повторы в 20 часов и в понедельник в 2 часа ночи.
Ну а сейчас в нашем эфире новая рубрика «Моя неделя». В ней известные российские общественные деятели рассказывают о том, чем им запомнились минувшие 7 дней.
В этом часе у нас в гостях известный художник Олег Кулик.
На этой неделе мы открыли выставку «Верю», посвященную современному искусству и исследованиям границы реального мира и мира фантазий, мира грез, того мира, который мы принимаем без знания, который находится за границами нашего познания, тот, в который можно верить, можно не верить, можно не принимать, можно наделять его разными качествами и свойствами. Об этом как бы и вся история. О том, чем мы живем за пределами видимого мира. Выставка проходит в замечательных пространствах, в таких катакомбах, хранилищах вина на территории винзавода на Курской. Теперь будет большой культурный центр огромный. Там такие объекты, в которых зрителю будет очень трудно найти какой-то социальный, может быть, конкретный смысл. Также нет и идеологии или религии. Это скорее обращение к себе самому. С учетом только, что обращение это делает художник. И в этом выставка получилась, ну, можно сказать, фантастической или сказочной. И атмосфера ее как бы немножко нереальная. Там вы найдете объекты такие, как там говорящий цветок, или гигантский экскаватор раскрывается под вуалью, или какие-то капли огромные, картины там 8 на 8 метров. Объекты очень простые, ясные, чистые, как бы без второго дна. Но возникает ощущение легкости, ощущение присутствия все-таки смысла и тайны, и второго дна, но не как скрытая информация, как открытой радости общения людей и художников между собой. Участвует 59 художников, 59 проектов. Очень разные художники, там очень знаменитые, как Дубасарский Виноградов, группа АЕС, имени Насы, Пригов, Айдан Салахова, Анатолий Осмоловский, Дмитрий Гутов, Виктор Олимпиев. Великолепная просто видеоработа, великолепная. Просто такая, там люди плачут. Монастырский Андрей, у него такая совершенно магическая инсталляция «Тьма». Или совсем молодые, которые первый раз просто выставляются, но очень хорошие. Леся Верба, вот такая новая группа «Газа». Там, правда, вошли тогда очень матерые художники, но они просто сделали, наверное, один из лучших проектов в Буратине. Такая сказочная страна Буратино. У них инсталляция начинается с такой двери, на которой нарисован котел с огнем, который мы протыкаем и попадаем куда? В Буратине, в сказочную страну неведомых миров.
Гостем рубрики «Моя неделя» был художник Олег Кулик.
Ну а воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» продолжит программа Тамары Леленковой «Мужчина и женщина».
Тема сегодняшней передачи – творчество мадам де Лафайет, автора первого любовно-психологического романа. Дело в том, что столь популярный в современной литературе жанр впервые был заявлен в XVII веке Мари Мадлен де Лафайет, которая среди прочих произведений написала роман «Принцесса Клевская». Конечно, мадам де Лафайет не единственная женщина-писательница во Франции XVII века, но единственная, кто оставил столь значительный след в истории мировой литературы. Хотя о достоверном авторстве ее произведений специалисты судят исключительно по стилистическим особенностям и свидетельствам современников, по той простой причине, что в литературе той эпохи женщины выступали под прикрытием мужских псевдонимов. Подробнее о литературных традициях, принятых во времена мадам де Лафайет, я попросила рассказать Лору Сифурову, переводчика и одного из подготовителей книги Мари Мадлен де Лафайет «Сочинение», недавно вышедшей в серии «Литературные памятники».
Конечно же, при ее жизни эти произведения не выходили под ее именем. Не было принято, чтобы женщины вообще занимались такими сферами деятельности, которые традиционно считались мужскими. Скажем, предшественница мадам де Лафайет на литературном поприще, мадемуазель де Скюдери, также не подписывала своих огромных произведений своим именем. Ее сочинения подписаны именем ее брата. И то же самое касается и мадам де Лафайет. Тем более, что она была еще и аристократка, и к тому же она была одной из служительниц королевского двора, близкой подругой и приближенной дамой герцогини Орлеанск.
Обычно какое образование, какое воспитание было принято давать девушкам?
девушки, как раз вот если говорить о Франции, там ситуация достаточно интересная, потому что вообще в Европе считалось, что девушкам не надо сильно много знать. Но поскольку во Франции в тот момент, еще во время Фронды, играли большую роль многие аристократки, те, которые составляли окружение мятежных принцев, то, соответственно, девушки уже стали обращать внимание на это и стали задумываться, почему бы им не участвовать также в этих сферах, которые традиционно считались мужскими. С точки зрения умственных способностей никаких препятствий к этому не было. Мадам де Лафайет была одной из женщин, которые играли достаточно значительную роль в аристократических кругах при Людовике XIV. Хотя она не имела значительного титула и не занимала какого-то высокого положения, тем не менее, в силу своей эрудиции, ума, она оказывала влияние, можно сказать, в идеологическом плане, в том числе на своих соавторов, друзей, мужчин. Но среди ее соавторов был известный герцог де Ларош-Фуко, и он очень высоко оценивал литературные достоинства мадам де Лафайет. Только у них у всех были огромные библиотеки по несколько тысяч томов. Они, естественно, свободно владели практически всеми европейскими языками, включая древнегреческий и латинский язык. Практически не разделялась философия и литература. То есть, если какой-то автор был литератором, то он же был и философом, и наоборот.
Как-то вот узнаваем женский почерк?
Безусловно. Там есть, естественно, психологические портреты, там тонкие душевные переживания. То, что, может быть, если мужчины и замечали, то сильно позднее, то есть не в это время.
Мари Мадлен, урожденная Пьюж де Лаверн, не принадлежала к особо знатному роду, что, впрочем, не помешало ей в 18 лет стать постоянной гостьей салона Рамбуе, куда захаживали известные поэты и философы. Другое дело, что женщины, которые активно участвовали в обсуждении произведений и тех, и других, сами редко выступали в серьезных жанрах. Свой следующий вопрос я адресовала Марии Неклюдовой, переводчику и преподавателю Российского государственного гуманитарного университета.
Женские жанры – это мемуары и письма, как будто бы.
Роман вырастает из мемуаров, он связан с мемуарами. Но при этом я не могу сказать, что мемуары – чисто женский жанр. Другое дело, что женские мемуары больше ориентированы на внутреннюю жизнь. Женщина не имеет публичных должностей, поэтому она пишет больше о своей внутренней жизни и о событиях бытовой жизни, нежели мужчина, у которого есть обязательно социальная функция, и который будет больше писать о том, как он исполнял свою социальную функцию. Отсюда, вот, видимо, и происходит это переключение на область психологии. И не случайно роман госпожи де Лафайет «Принцесса Клевская» вызывает гигантскую дискуссию в журналах, в салонах не как литературное произведение, а как произведение, ставящее определенные жизненные, моральные проблемы. В частности, наиболее горячо обсуждалась проблема, должна ли замужняя дама, влюбленная не в мужа, признаваться мужу в том, что она влюблена в другого. Как быть с этой моральной дилеммой? В принципе, можно проследить, как из реакции на «Принцессу Клевскую» вырастают и некоторые другие литературные произведения. Так что после «Принцессы Клевской» все французские романы немножко похожи на «Принцессу Клевскую».
Главные действующие героини, как правило, а не герои.
Конечно, в основном это дамы. Это женские истории, это вполне женская литература. Здесь сохраняется куртуазная логика. Дама объект для поклонения, ей служат, но при этом женщина может быть достаточно в активной позиции. Есть, скажем, письма португальской монахини, более ранний роман, нежели «Принцесса Клевская», автор которой неизвестен 100%, но, судя по всему, это был мужчина, который пишет от лица влюбленной женщины, причем монахини, которая преследует своей любовью возлюбленного. Ну, конечно, это такая ситуация скандальная. Естественное положение для женщины, при том светской женщины, это быть объектом поклонения.
Но, как правило, это все равно любовно-романтический сюжет.
Любовный сюжет, естественно, для дамской литературы любовный сюжет. Хотя дело в том, что и роман, и повесть находились за рамками нормативных жанров. И поэтому эти жанры воспринимались как незаконные жанры, для которых нету особых правил, и которыми не занимаются серьезные люди, их и не читают серьезные люди, и как бы не пишут серьезные люди. Поэтому во многом это было чтение для женщин. И не случайно, конечно, многие писатели XVII века женщины, и они занимаются именно романом. Это такой женский жанр. Это любовно-романтические сюжеты, это героические сюжеты одновременно с этим.
собственно, и роман «Госпожа де Лафайет» — это исторический роман. Все действующие лица, кроме главной героини, являются историческими персонажами. И одна из исподволь существующих тем, которая нами не читается сейчас, это тема конца прекрасной эпохи. Через несколько лет после описываемых событий начнется религиозная и гражданская война одновременно. Будет Варфоломеевская ночь, будет все то, что будет, что приведет к концу династии Валуа, к смене династии. И Франция погрузится действительно в очень мрачный период. И все персонажи, практически все персонажи погибнут. Но с госпожой де Лафайет действительно ее индивидуальная тема, тема отказа от любви. Финальный, достаточно загадочный до сих пор для нас отказ главной героини воссоединиться с главным героем, который ее любит, и, казалось бы, когда нету никаких материальных препятствий к их союзу. Та философия, которую исповедует госпожа де Лафайет, во многом как раз и состоит в том, что если войти в чувства, то неизбежно настанет и конец. Все, что имеет начало, имеет и конец.
До нее были такие решения, потому что, ну, как правило, заканчивается браком.
Вот насколько я знаю, это ее изобретение. Финала без финала в каком-то смысле, потому что конец остается открытым. Вообще такого рода психологическое развитие его просто еще не было. Но не случайно «Принцесса Клевская» считается первым психологическим романом. В сущности, в первый раз прослежено зарождение, развитие особенности любовного чувства. И это завоевание оказывается настолько важным. То, что сделала госпожа де Лафайет, это действительно революция. Сейчас смотреть на это из 17 века по направлению к 18-му. А, конечно, если бы не было госпожи де Лафайет, не было бы Дюма.
Безусловно, произведения де Лафайет принадлежат к вершинам французской прозы, и не только XVII века. Более того, сделанные ею жанровые открытия иногда именуются даже изобретением французского романа, а к изучению ее наследия обращались не только литературоведы, но писатели и философы, включая Руссо и Стендаля, Анатоля Франца, Камю и Фуко. Однако о том, что первый психологический роман был написан женской рукой, сегодня помнят немногие.
На волнах Радио Свобода вы слушали программу «Мужчина и женщина», которую подготовила и вела Тамара Леленкова.
Сразу после выпуска новостей вы услышите программу «Радиоблог». У нас в гостях Вячеслав Варванин, директор по развитию новостного ресурса «Лента.ру». Слушайте Радио Свобода.
Буш позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Москве убит выходец из одной из стран Центральной Азии. Причиной смерти стали более 20 колото-резанных ранений. Документов при убитом не нашли. Предположительно, он работал в Москве дворником. Следствие рассматривает несколько версий случившегося, в том числе убийство на национальной почве. В Южной Осетии в ночь на воскресенье при обстреле пригорода в Цхинвале ранено 3 милиционера, двое из них в крайне тяжелом состоянии. По данным юго-осетинской стороны, огонь велся со стороны грузинского села Никози. Командующий грузинскими миротворцами в зоне конфликта Мамука Курашвили заявил, что грузинские военнослужащие к инциденту не причастны. В Москве на Триумфальной площади несколько националистических организаций провели митинг в поддержку политзаключенных. Аналогичные акции проходят сегодня в 20 городах России. Под Волгоградом в поселке Вертячий в ночь на воскресенье сгорела церковь, пострадавших нет. Причиной пожара предположительно могло стать нарушение правил техники безопасности. Деревянный 18-метровый храм был построен в 1999 году на пожертвование прихожан. По некоторым данным, настоятелем церкви церкви был священник Петр Ищенко, отец бывшего мэра Волгограда Евгения Ищенко. Более 20 человек убиты и десятки ранены за последние три дня в ходе вооруженных столкновений между палестинскими группировками «Хамас» и «Фатх». Лидеры группировок призвали прекратить кровопролитие. В Израиле впервые членом правительства стал мусульманин. Галеб Маджадели, представитель израильских арабов, назначен министром без портфеля в кабинете премьер-министра Эхуда Ольмерта. В Багдаде сегодня убит Адель Абдул Махсун Аль-Лами, один из руководителей Министерства промышленности Ирака.
Московское время 17 часов 32 минуты. Вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко.
Вы слушаете программу «Радиоблог».
Сегодня мы поговорим о блогах и о том, как они взаимодействуют с каноническими традиционными СМИ. Поговорить на эту тему мы пригласили Вячеслава Варванина, журналиста, директора по развитию известного сетевого новостного ресурса «Лента.ру».
Добрый день, Вячеслав.
Добрый день.
Самая громкая история, когда блогер стал источником критически важной информации из центра катастрофы, это история Майкла Барнетта, системного администратора из Нового Орлеана, который не эвакуировался из затопленного ураганом Катрина города, а остался поддерживать серверы. Его сообщения о том, что происходит в городе, перепечатывали крупнейшие мировые СМИ. Лента.ру так писала о блогах в это время.
Мы приводим ссылки на свидетельства в живом журнале людей, обладающих информацией, однако считаем своим долгом предупредить, что некоторые записи в силу характера для блогов свободной информационной среды изобилуют ненормативной лексикой. Кроме того, содержащаяся в них информация о свидетельствах очевидцев потенциально может быть недостоверной. Верить ей или нет – личное дело каждого читателя. Также в некоторых текстах дается авторская оценка происходящему, ответственность за которую несут сами авторы.
Вячеслав, ну, в сущности, понятна принципиальная разница между, собственно, блогом как источником информации и каким-либо печатным или электронным, но более или менее официальным средством массовой информации. Это субъективность оценок, субъективность передачи фактов, степень субъективности. Есть та черта, по которой проходят различия, или же есть какие-то еще принципиальные отличия, важные для, в частности, интернет-СМИ?
Степень субъективности действительно одно из основных отличий, одно из главных, причем степень субъективности не столько оценок, СМИ тоже
грешит этим, да?
Грешат очень даже, но здесь речь идет о степени субъективности уже информации, то есть то, что рассказывает СМИ, оно, как правило, все-таки проверено, оно, как правило, с оглядкой на достоверность и так далее. У блогеров тормозов намного меньше, у блогеров личное представление может превратиться в истину в конечной инстанции очень быстро и намного легче, чем у СМИ. Блогеру проще соврать. Это с одной стороны. С другой стороны, ценность блогеров, которая там, в общем, полностью компенсирует их субъективный подход, это то, что они, как правило, оказываются очевидцами. Они ближе к происходящим событиям и намного быстрее привлекают внимание к тем или иным историям. То есть не оказалось тогда в Новом Орлеане ни одного СМИ, которое могло вести репортаж с места событий. Вот, а блогер оказался. Поэтому, несмотря на то, что информация может быть сильно искажена именно субъективным видением одного человека, она все равно, ее ценность очень высока.
Какова тенденция развития, скажем так, сближения официальных СМИ и блогеров или отталкивания, противостояния или сотрудничества?
Здесь не одна тенденция. Разумеется, каждый удачный пример блога-журналистики, так называемый, привлекает к этой идее все новых и новых блогеров. Они уже по проторенной дорожке пытаются, став очевидцем, став обладателем какой-то информации, привлечь внимание СМИ и донести до людей то, что они видели, то, о чем они знают. С другой стороны, возникает и некоторое противостояние, заключающееся в том, что блоговое сообщество начинает себя противопоставлять СМИ и не слишком корректно. То есть, де-факто, средства массовой информации объявляются официозными, их обвиняют в замалчивании того, о чем они просто могут еще не знать. И первичные вот эти вот свидетельства, ну, набитые, в общем, субъективизмом, наполненные, объявляются истиной в конечной инстанции. И здесь уже СМИ приходится или утираться, или вяло отбрехиваться. Хотя основная тенденция, конечно, заключается в том, что мы все-таки паразитируем на очевидцах, и нам действительно нужны блогеры, нам нужны люди, которые приносят первичную информацию.
Сос. Друзья, новостные сайты замалчивают факт убийства. Прошу всех, кому не безразлично, перепостить у себя. В ночь с 1 на 2 декабря 2006 года сам священник Андрей Николаев и трое его детей погибли, сгорели в доме. Судьба матушки неизвестна, найти ее не могут до сих пор. Все, кто считает для себя это неприемлемым, помогите не дать замолчать сей факт.
Сообщение о священнике Тверской епархии Андрея Николаева в блогах появляется, начиная со 2 декабря. Дальнейшая история, если проследить, действительно, первые сообщения в СМИ появляются только 4 декабря, и одновременно у всех. Может быть, это связано с тем, что 2 и 3 декабря были выходными, какие-то дежурные смены работали. Но 4 декабря появилось везде, начиная от интернет-сайтов и кончая Первым каналом телевидения, который дал репортаж про эту историю. Дальше, правда, выяснилось, что до сих пор нет достоверных данных, было ли это самоубийство или несчастный случай. Но, тем не менее, блогеры поспешили дать это именно в таком ключе. Сообщение было перепечатано десятки раз, и на него появились десятки ссылок. Не исключено, что ровно это послужило тем фактором, который привлек внимание профессиональных СМИ.
Ну, а на ленте.ру у себя вы как-то трактовали это событие, или же оно в таком же ключе остается? То есть это неизвестные мотивы, ведь, насколько я знаю, достаточно внятно названы мотивы этого убийства. Это борьба Андрея Николаева с незаконным, так сказать, водочным оборотом, если так официально говорить. И едва ли не пальцами показывали на людей, которые могли быть или практически виновны в этой смерти.
Лента.ру все-таки страшно гордится тем, что она объективная СМИ, она передает информацию, стараясь избавить ее от собственных субъективных оценок. Другое дело, что когда появилось действительно во всех СМИ сообщение о вот этой вот ужасной истории в Тверской области, там же на самом деле триггером послужило появление этого сообщения на ленте информагентства, на ленте Интерфакса, если я не ошибаюсь.
То есть блогеры не были первыми, кто
об этом сообщил? Нет, блогеры были первыми, но это все два дня крутилось в блогах, СМИ подходили к этому традиционно осторожно. Ну, это действительно по-человечески ужасная история. Но не бейте меня, пожалуйста, за цинизм. Страшных преступлений в России происходит, в общем, не очень мало. Ну, здесь да, здесь там есть дополнительный фактор, что это священник, что это целая семья, и вот такая вот, возможно, криминальная подоплёка. Но далеко не каждое страшное преступление действительно попадает в топовые сюжеты, на главные страницы, на первые места. Здесь блогеры, конечно, очень помогли тому, что это вылезло на видное место и очень долго продержалось. Когда мы это давали, мы, разумеется, осторожные местами, в общем, в трусости нас тоже обвиняют. Дали мы сначала сообщение со ссылкой на Интерфакс, а после этого немедленно подцепили к нему все возможные версии, которые ходили в блогах, все возможные попытки дать информацию про это событие. Впоследствии все вот эти вот конспирологические версии не получили подтверждения.
В принципе, можно интернет-СМИ, в частности, ну и любые СМИ, разделить на два типа. Есть то, что вы сказали, новостной режим, строгая передача информации без мнений, а есть набор аналитическо-конспирологических, скажем так, материалов. И вот эта часть интернета, я бы сказал, официальных интернет-СМИ, она же ближе гораздо к блогам. Иногда ведь и на новостном сайте вешается блог того журналиста, который часто там пишет. Тут есть ведь тоже серьезные противоречия.
Ну, здесь не совсем противоречие. Это, в общем, даже не две категории СМИ. И на ленте есть жанр комментариев, просто мы больше ставку делаем на именно новости, именно на объективную подачу. И в более, так сказать, авторских средствах массовой информации, интернетовских. Просто у каждого немножко свои жанры.
Есть масса историй про то, как профессиональным журналистам запрещалось вести блоги, потому что считалось, что это, у них возникает конфликт интересов между их профессиональной деятельностью и частным блогерством. А с другой стороны, крупные, скажем, американские газеты на своих сайтах держат блоги своих комментаторов. Честно говоря, когда я на это посмотрела внимательно, я не нашла разницы принципиальной между жанром блогов ведущих журналистов американских газет и их авторскими колонками, которые появляются, скажем, на бумаге. Это настолько близко и настолько плохо различимо, что в сущности сливается в один и тот же жанр. Видимо, здесь просто используется идея блога как некого модного инструмента, некой модной площадки, и от традиционной авторской колонки отличается только тем, что для читателей блогов в интернете остается возможность оставить комментарии, вопросы и так далее. Здесь возникает довольно хитрая ситуация. Чем отличается авторская колонка от блога? трудно сказать. Я не знаю.
Ну, лексикой, например, более свободным поведением, это если брать по форме.
Ну, вот разве что. Хотя тоже газеты по-разному очень себя ведут, в смысле лексики.
В блоге действительно намного больше свободы. То есть самая авангардная авторская колонка, самым, в общем, нетривиальным языком написанная, все равно вынуждены придерживаться газетного формата, газетного жанра. Это все-таки немножко статья. А блогу не предъявляется вообще никаких требований. Там намного меньше связанности, там совершенно не важен объем текста, объем мысли. Газетная колонка, она все-таки к чему-то обязывает. А блог — это уже вот полная свобода раскрепощения. Но скорее все-таки в жанре, в манере, в форме, в подаче, а не в мнении, не в информации. То есть трудно представить ситуацию, когда журналист готов в блоге написать абсолютно черт знает что, а в авторской колонке вот он будет сдерживаться. Как правило, содержание блогов и авторских колонок, ну, если не идентичны, то, по крайней мере, близки.
Есть ведь еще другие формы использования блогов. Есть человек, который посредством блога сообщает достаточно важную для него информацию о переходе с одного серьезного места работы на другое.
8 февраля – мой последний день в журнале Smart Money. С 12 февраля я буду работать управляющим директором инвестиционного банка KIT Finance. До сих пор я отказывался комментировать слухи о моем переходе в банк, потому что хотел сначала все объяснить коллегам в редакции, договориться с ними о схеме управления редакцией после моего ухода и, наконец, написать заявление. Теперь я все это проделал и могу говорить.
Это означает что? Что он не доверяет никому, это была секретная информация, и затем он ее выдал в свет как уже официальную версию своего, очевидно, я не знаю, что такое директор инвестиционного банка KIT Finance, но, наверное, это очень важная должность, и, наверное, просто так сообщить о ней было нельзя.
Здесь возникает два вопроса. Как проверить, является ли дневник, который ведется под этим именем, реальным дневником?
Есть люди, которым просто и позвонить нельзя, и идентифицировать его нельзя. А вообще способы проверки информации насколько достоверны?
Тут действительно зависит. Если это информация известного человека о себе самом, то тут действительно нужно или проверять непосредственно у этого человека, его ли это блог, или если блог ведется давно и уже общеизвестно, то на это можно полагаться. А если речь идет о блоге неизвестного человека, просто очевидца какой-то сенсационной информации, то тут проверить достаточно сложно, и приходится действительно эту информацию давать с нашей любимой оговоркой, что эта информация подчеркнута из блога, и что она может быть правдива, а может быть и нет. Примерно так.
То есть такие уведомления – это достаточно частая практика?
Ну, вообще говоря, да.
Нет, ну, на самом деле, блоги как источник какой-то информации для профессиональных СМИ, в общем, достаточно свежее явление.
Есть еще одна проблема. Это излишнее количество информации, которая порой превышает всякие разумные пределы.
В Египте третьи сутки продолжается поиск дайверов, пропавших после погружения в Красном море 6 января. В группе, совершавшей погружение, было трое россиян, один гражданин Голландии и египтянин-инструктор.
Повышенное внимание к проблеме вдруг оказало эффект, ну, как сказать, отрицательный.
Обращение к журналистам и сочувствующим. МИД России оказывает нам всю возможную помощь. Большая просьба, не перегружайте его лишними запросами и не дергайте его сотрудников в поисках информации. Это может помешать поискам.
Очевидно, это пишут родственники пропавших. И да. Это уже такой крик души получается при всей достаточно официальной форме этого сообщения.
Это не столько крик души. Сообщение передавалось не просто как информация для СМИ, а как призыв выразить свою гражданскую позицию и как можно сильнее надавить на те органы, на власти, от которых что-то зависит. Поскольку сейчас в блогосфере очень много народу, этот призыв мощно сработал. И в результате МИД, который уже, в общем, занимался этой проблемой, стал получать совершенно неадекватное давление от людей, которые просто прочитали это сообщение. Ну и понятно, что родственники попросили сдержать эту волну.
Ну, там главный пафос был, что кроме русских дайверов пропал еще голландец. Голландцам занимались официальные голландские власти поисками его, а активность русских властей в поисках пропавших дайверов как-то не наблюдалось, во всяком случае, судя по сообщениям, неважно, в блогах ли или в профессиональных средствах массовой информации.
Ну, позже выяснилось, что активность таки была, что консул, насколько я помню, участвовал в организации поисковых работ.
Мне кажется, что вот это последнее обращение к журналистам и сочувствующим, ну, едва ли не знаковое, ведь едва ли не впервые, по крайней мере, я встречаю обращение где говорится об ответственности блогеров. Пусть даже не сам факт передачи информации, но, скажем так, за количество и настойчивость. Коль скоро мы говорили в начале нашей программы об ответственности официальных СМИ, то сейчас, при всей частоте повторения слов о безответственности блогеров, безответственности не в плохом смысле слова, а по факту, то вот здесь вдруг возникла и такая ситуация. В принципе, это же вполне нормальное явление. Где бы ты ни писал, какие бы слова ты говорил, хоть в блоге, хоть на своей кухне, а все равно ты за свои слова рано или поздно должен будешь как-то отвечать. Эта ситуация вам не кажется, Вячеслав, перспективной на будущее? Рано или поздно блогосфера придет к такому пониманию ответственности?
Не уверен, потому что вот этот вот призыв не столько апеллировал к ответственности людей, сколько просил их сдержаться вот в данном конкретном случае, чтобы не разозлить тот же самый МИД. Здесь речь не шла про абстрактное понятие ответственности, здесь речь шла про ситуативное поведение, то есть про, опять-таки, просьбу к тому же самому сообществу, которое в какой-то момент помогло надавить на МИД, а теперь нужно, чтобы оно это делать прекратило. Ответственность у блогера может появиться в каждом конкретном случае вот, ровно после того, как он поймет, насколько вообще то, что он пишет в своем уютном маленьком дневничке, насколько это на самом деле влияет на окружающих, сколько народу это прочитывает и насколько вот, имеет последствия в реальной окружающей жизни.
Мне бы очень хотелось повернуть тему наоборот и вспомнить историю, как ровно блогеры призвали к ответственности вполне профессиональное, мировое, известное, наверное, каждому человеку, который когда-либо читал газеты, агентство «Рейтер», которое в своей фотоленте посылает фотографии.
Фотографии были обработаны в фотошопе, специалисты этого дела, да и не очень большие специалисты, проанализировали снимки,
того, что показали, они просто обратили внимание.
Показали, что именно обработано, и действительно призвали к ответу очень солидную.
Сколько там времени агентство прошло от дискуссии до реакции агентства? Меньше недели.
Нет, в течение дня произошло, на самом деле.
Рейтер тогда отозвал не просто конкретно обсуждавшиеся снимки, а 900 работ этого фотографа.
Правильно сделал, потому что последующая проверка выявила подчистки фотографий более мелкие, менее заметные, но в большем количестве, чем замечено было сначала. Ну и кончилось все увольнением фотографа.
Фотографа действительно можно уволить, сотрудника агентства можно наказать. А представим себе некоего блогера, хулигана или просто озорника, который понимает, что это ложь, но он придумывает некую красивую историю и запускает ее в сеть, чтобы посмотреть, что получится. Эдакий информационный вирус. И что делать? Значит, ответственности уже речи нет, поскольку поди его найди. А достоверность, наверное, легко проверяется, но представим себе того же человека в Нью-Орлеане, ведь он действительно может очень много. Все равно, видимо, требуется некое не прямое, не документальное, скажем так, воздействие, а хотя бы воспитание некоего типа человека, очень ответственного за то, что он сообщает. Никаких не существует кодексов поведения, как моральный кодекс какой-нибудь. Или это все воспитывается, естественным путем?
Кодексов, конечно, не существует. Благосфера, она вообще формальности не очень любит. А воспитание происходит, пожалуй, де-факто. То есть человек, который раз попался на вранье, два попался на вранье, его авторитет в благосфере падает ниже пола, и, в общем, этого человека уже перестают воспринимать как источник. Кроме того, блоги же, они чем хороши? Всегда вслед за появлением какой-то информации в этом блоге следует комментарий. И далеко не всегда эти комментарии пассивные и односложные. «Ой, какой ужас!» или «Ой, молодец!» плюс один, как принято иногда писать, если автор комментария согласен с автором записи в блоге. Сплошь и рядом это комментарии возражения. Сплошь и рядом они могут быть очень резкими. Та же самая история с пропавшими в Египте дайверами вызвала несколько довольно острых и неприятных, даже я бы сказал, по формату дискуссии, когда людям, которые призывали бросать все силы на спасение спортсменов-экстремалов, стали задавать вопрос, насколько он резонный, каждый пускай решает сам за себя, а должно ли государство по всему миру спасать людей, которые сознательно подвергают себя опасности, чтобы испытать острые ощущения. Здесь столкновение в этих комментариях были жутко эмоциональные, в общем, однозначного ответа на этот вопрос дать, пожалуй, что и нельзя.
А дискуссия, тем не менее, очень полезная, мне кажется. Сам поставленный вопрос.
Полезная, но она в блогах ведется в таком формате, что если перенести ее в офлайн, это будет, в общем, работа для врача-травматолога на несколько суток.
Ну, из такой дискуссии, может быть, и даже вырасти некий, я все склоняюсь в сторону официальных документов, некий документ об отношении государства к экстремальным туристам, дайверам, лыжникам и так далее. Может быть, какой-то экстремал должен будет подписывать некую декларацию при выезде, скажем, в тот же Египет. Элементарная дискуссия может перейти в какие-то другие формы.
Теоретически можно себе представить ситуацию, когда вот эта дискуссия выльется в принятие закона об экстремальных видах спорта, где каждый, кто хочет покататься на скейтборде, подписывает бумагу о том, что ему никто ничего не должен. Но боюсь, что наличие этого закона, уже там принятого, пробирного и так далее, совершенно не повлияет на людей, которые все равно в случае несчастья призывают бросать все и бежать спасать. Они, в общем, тоже правы. Закон – это закон, а чужое несчастье – это чужое несчастье. У нас вообще некоторая традиция национальная примата духа перед буквой «закон» в том числе.
Несмотря на традиции воинствующего материализма, долго в нашей стране существовавшие, сейчас очень удобно иногда о духе поговорить. Но вообще, шутки в сторону, поскольку вот история, в частности, с солдатом Романом Рудаковым, она как раз говорит о том, что при наличии всех возможных законов, регламентов об армии и так далее, вот ситуация возникла такая, что даже не знаю, какими законами тут можно что-то такое регламентировать.
В Санкт-Петербургском окружном военном госпитале на Тульской улице возле Смольного в тяжелейшем состоянии находится солдат-срочник Рудаков Роман Николаевич, 1986 года рождения. Молодой человек – сирота. Его незаконно призвали в армию, несмотря на то, что он страдает серьезным заболеванием крови, что является основанием для освобождения от прохождения военной службы. Тем не менее, военно-врачебная комиссия признала Романа годным, и военкомат отправил его служить в воинскую часть в Каменке. Далее солдата Рудакова перевели в стройбат поселка Песочное, где его болезнь резко обострилась. К этому моменту он уже отслужил полтора года. Госпитализация была запоздалой, и парню удалили тонкий кишечник. Вот уже 100 дней Роман Рудаков находится в палате интенсивной терапии Санкт-Петербургского военного окружного госпиталя номер 442 имени Соловьева. Главный врач учреждения Виктор Васильевич Флуд в разговоре с председателем организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» Эллой Поляковой уверял, что угрозы жизни Романа нет, что врачи госпиталя обладают всем необходимым, сделали все консультации и так далее. Он считает ненужным перевод тяжелобольного молодого человека в специализированную клинику. Начальник госпиталя Владимир Викторович Лютов придерживается той же позиции – ничего не делать. Но медицинский персонал, лечащие врачи и медсестры не могут спокойно наблюдать за тем, как парень с каждым днем теряет силы и медленно умирает. Врачи военного госпиталя считают, что при таком «лечении», в кавычках, жить Роману осталось не более месяца. А единственным спасением для него может быть срочный перевод в московский госпиталь имени Бурденко или в московский НИИ трансплантологии, где Роману жизненно необходима трансплантация части кишечника.
Сообщение это появляется в блогах 10 января, и буквально в первых же комментариях люди вспоминают трагедию прошлого года. Андрея Сычева, да, и называют несчастного Рудакова Сычевым номер два.
Ну вот та же ситуация, то есть невозможно что-то регламентировать и предсказать, и блогерам, в общем-то, и все равно, есть ли некий регламент. Хотя в данном случае мы услыхали, что именно речь идет об официальной позиции, скажем, начальника госпиталя. Он придерживается, я цитирую, той же позиции, в скобках ничего не делать. А в данном случае интернет-сообщество как раз и призывает что-то сделать, и призывает задолго до официальных СМИ. В этом, безусловно, видится миссия благосферы. Вы согласны с тем, что именно это является одной из задач, если искать какие-то задачи?
Конечно, согласен. Более того, в подобных ситуациях, когда все вот настолько страшно, когда все настолько срочно, вообще говоря, можно плюнуть на пресловутую ответственность блогеров и сосредоточиться именно на их миссии быстрого привлечения всеобщего внимания к действительно вопиющим случаям.
Благосфера – достаточно недавно появившаяся вещь, и, может быть, есть какие-то скрытые ее возможности, которых мы сейчас просто не в состоянии даже оценить. Могли бы вы пофантазировать на эту тему, куда это может развиваться, какие могут быть последствия, что может быть создано, а что разрушено?
Здесь я, пожалуй, пессимист. Есть у благосферы, стремительно развивающейся, стремительно осваивающей вот эту вот свою миссию гражданского общества, есть одна очень большая опасность, которая, скорее всего, реализуется. Свобода слова – цена ровно до тех пор, пока это действительно прорыв, когда это действительно сквозь официальную завесу, сквозь официальную стену прорывается какое-то количество действительно сильных сигналов неофициальных, неформальных. А дальше, когда это перевалит через определенный порог, начинается проблема другого совершенно рода, когда слишком много блогеров будут давать слишком много ужасных историй, когда средства массовой информации будут не под давлением читателей, которые призывают их внимание, а когда они будут иметь перед глазами 10, 100, 1000 историй в день, которые вот все вопиют, вопиют и вопиют, тогда им придется уже относиться к этому по-другому, и острота вот таких вот историй сильно снизится. Кроме того, в какой-то момент, собственно, это уже произошло, возьмут блоги на вооружение политтехнологи, политики, не очень добросовестные люди, очень недобросовестные люди, будут генерить поводы такие вот неофициальные, которые тоже будут там старательно прорываться через вот этот вот барьер, который удерживает СМИ от публикации всего подряд. То есть я ожидаю, честно говоря, в ближайшие годы все большего замусоривания блогосферы, причем именно такой критической информации, вопиющей к немедленной реакции. Вот как вот с этой проблемой справиться, не вполне понятно.
Ну, возможно, и официальные СМИ как-то смогут подготовиться к такой волне. Может быть, вы преувеличиваете опасность. В конце концов, когда-то и первые газеты, возможно, так и воспринимались. Потом появился интернет, и тоже показалось, что он может захлестнуть все и не оставить никакого свободного места для нормальной информации, проверенной, взвешенной. Ну что ж, теперь просто новый виток, очевидно, когда люди получили у вас в руки инструмент и пока еще не знают, что с ним делать. В конце концов, узнают.
Мы так боимся, что в блогах будет широко применяться всякие манипулятивные технологии, забывая о том, что в профессиональных СМИ они применяются сплошь и рядом.
Давным-давно.
И мы, тем не менее, как потребители информации, в общем, по большей части научились отличать манипуляцию, конечно, от честной и объективной информации. Так что мне кажется, что это опасение несколько преувеличено.
Будем надеяться, что у вас пессимизм развеется со временем, Вячеслав. Спасибо большое.
У нас в гостях был Вячеслав Варванин, журналист, директор по развитию новостей основного ресурса «Лента.ру».
Вы слушали программу «Радиоблог». Увидимся и услышимся через неделю в следующее воскресенье на волнах «Радио Свобода».Сегодня в 18:07, сразу же после выпуска новостей, в эфире «Радио Свободы» мы предложим вашему вниманию программу «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы». Сегодня в гостях у Виктора Шендеровича журналист телеканала «Культура» Николай Александров. Итак, напомню, 18:07, программа «Все свободны».
Я губернатор. Губернаторов нередко избирают президентами.
В черноморском городе Самсун был задержан предполагаемый убийца Грант Одинка.
Партнерству и взаимодействию, сотрудничеству – да, паразитированию – нет.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На весенней сессии азербайджанского парламента будет поднят вопрос о пересмотре договора между Россией и Азербайджаном.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.